Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем со священником Стефаном Дамусчи, преподавателем Московской духовной академии, заведующим кафедрой православного вероучения Российского православного университета. Добрый день, отец Стефан.
Здравствуйте.
Мы находимся с вами на конференции «Наука, философия и религия», поэтому мои вопросы будут связаны с теми выступлениями вашими, которые были в прошлом году, которые предстоят в этом году. И первый мой вопрос, меня очень заинтересовал в вашем докладе понятие религиозной идентичности. А как можно обозначить эту самую религиозную идентичность? И если мы говорим про конкретные примеры России и говорим о том, что по социологическим опросам у нас 80% православных и менее 5% регулярно посещают храмы, то где здесь та самая религиозная идентичность?
Сначала, наверное, надо сказать в общем о том, что такое идентичность. Идентичность – это соотнесение, наверное, внутреннего и внешнего с некоторыми критериями. То есть идентичность, и при этом идентичность бывает субъективной, и идентичность бывает объективной, то есть когда человек… То есть идентичность как причисление себя к некоторой группе должна совпадать по критериям. И человек может субъективно ощущать свою идентичность, но может при этом не подходить по объективным критериям. И вот если в искусстве, например, сложно найти такие критерии, или еще в какой-нибудь сфере, то, например, в науке назвать себя ученым человек не может, если он не признан мировым сообществом. То есть это будет его идентичность личная, которую он себе надумал. То есть здесь надо понимать, что вот эта субъективная идентичность, она бывает ложной. И, пожалуй, это самое важное, и в религиозной сфере как раз это чаще всего упускают. Потому что в религии, и мы в первую очередь можем говорить о христианстве, есть определенные критерии, они заданы, заявлены, и необходимо им следовать, чтобы быть причисленным вот к той или иной группе религиозной. В данном случае мы говорим о церкви. Может быть, это несколько схоластически звучит все и так, как некоторые конструкты, некоторые формулы, но по большому счету речь идет о самых сущностных и важных вещах, потому что человек должен не просто думать о себе, что он принадлежит церкви, а он реально ей должен принадлежать. В этом, собственно, поэтому мы и говорим о спасении. И в христианстве такие критерии есть, и эти критерии – это, в первую очередь, вероучение и нравоучение. То есть есть то, что выражено Вселенскими соборами, и то, что выражено канонами. Можно говорить о бытовой идентичности, это, скажем, самый простой уровень. То есть получается, что есть три уровня вот этой идентичности в сознании человека. Это вероучительный, нравственный, который на самом деле шире, чем канонический, но каноны ограничивают человека в самом важном, в чем-то наиболее существенном с нравственной точки зрения. Хотя, конечно, каноны не охватывают всей сферы нравственной жизни. И третий уровень – бытовая идентичность. И надо сказать, что история этой идентичности в православной церкви, она достаточно сложная, потому что в первую очередь идентичность создавалась, например, в древней церкви, создавалась верой во Христа, и не просто верой во Христа, но и выражением этой веры в нравственной жизни. То есть христиане начинали, во-первых, они верили, что Христос есть Бог, и что Он их Спаситель, и что Он воскрес. И, во-вторых, они из этого делали практические выводы, они начинали жить по-другому, да? Другая нравственность совершенно была. Она, возможно, в чем-то внешне совпадала там, со стоической, например, нравственностью, но при этом она сущностно была о другом, и цели, самое главное, были другие. То есть можно было говорить о некоторой уникальности именно эсхатологической, уникальности целей христианских. Потом, когда постепенно христианство становится религией всеобщей, люди привносят нечто свое, и речь идет, конечно, и о быте, и речь идет о том, что для простого человека вероучение все более и более уточняемое становится трудно понимаемым. То же самое можно говорить и о канонах. Собственно, это общее такое правило. Каноны возникают, и вообще законы возникают тогда, когда человек не соблюдает некоторые внутренние нормы, и тогда их приходится ограничивать. Скажем, у нас, например, массы законов, которые можно было бы выдумать, не существует, просто потому что это никому не приходит в голову. Но как только появляется некоторое нарушение общепринятых норм, возникает закон, который раньше, может быть, и в нем никакой нужды не было. То есть где-то к третьему, точнее, скажем так, к середине IV века, как раз это время воцерковления Римской империи, когда толпы людей, бывших язычников или латентных язычников, да, хлынули в церковь. И вот эти вот основные канонические нормы, они возникают именно в это время. Можно просто посмотреть список канонических правил, когда вот эти вот все поместные соборы. Это в основном середина или, в общем, в целом 4 век. И получается, что возникают каноны, то есть есть некоторый кризис нравственный, который приходится уже чем-то ограничивать, описывать, да? А потом, когда христианство приходит на Русь, есть опять определенный вероучительный всплеск, то есть опять люди начинают задумываться о том, какую веру они приняли. Они тоже воспринимают и каноны, воспринимают тоже опять определенную нравственную жизнь и, естественно, воспринимают некоторый быт, но он, правда, сильно такой двоеверный, потому что церковь с некоторыми вещами ей было очень сложно бороться. Это, по всей видимости, в силу того, что в античности бытовое язычество на бытовом уровне было абсолютно формальным, выхолощенным, и античность устала от своего язычества. И по большому счету, с радостью восприняла христианскую не только веру, но и некоторый христианский быт, который, конечно же, не сразу там был дан, да, но формировался. А здесь можно сказать, что на такое зрелое, но не выхолощенное язычество, на эту почву вдруг приходит христианство, и поэтому, конечно, в бытовой сфере многие вещи сохраняются, и мы находим там могильники какие-нибудь языческие вплоть до 15-16 века, и все эти ритуалы народные можно посмотреть, они во многом, да, оказываются языческими. Потом, если, правда, совсем штрихами говорить, да, в Петровское время и в постпетровское время особенно, религиозность становится просто атрибутом государственной некоторой верности, лояльности государству. И здесь и вероучительное уходит, и постепенно нравоучительное уходит. И мы опять по некоторым таким этнографическим работам знаем, как на самом деле жили люди. Не все было так просто, как казалось бы, по каким-то спискам, да, и исповедным ведомостям, сколько людей ходили исповедоваться и как они жили на самом деле. Причем не только, и не только даже в христианской среде, сколько в самой такой дворянской элитной, в элите, да. И потом, когда произошла революция, опять появилась некоторая нужда в этой идентичности, которая постепенно отпала. Ну, потому что как идентичность в 19 веке как проверялась? Пошел, исповедовался, расписался. Вот вся твоя идентичность. Так вот, если, да, если говорить о каких-то объективных вещах. То здесь опять некоторый вызов, как в древнем христианстве. Опять, если ты хочешь быть христианином, то ты не можешь быть просто так христианином. Тебя за это убьют или там сошлют, или ты просто, там, скажем, тебе жизнь испортят. И поэтому, если уж ты хочешь быть христианином, то ты опять, ты должен знать, что такое христианство, ты должен верить по-христиански, это опять некоторый путь мученичества. И вот, к сожалению, в советские годы, очень долгий период, когда постепенно, если в 20-е годы, в 30-е, да, все там эти общины христианские, попытка выжить каким-то образом, мученичество, и новомученики, исповедники российские, то потом, ну, так даже попробуем просто задуматься, как вот эти три уровня идентичности будут отмирать. В первую очередь отмирает вероучительный уровень, потому что он сложный, и его на практике очень сложно применить. мы даже вот сейчас, являясь верующими людьми, редко в обычной жизни задумываемся о тайне Троицы, о Богочеловечестве Христа, о смысле, о том, что такое церковь, о таинствах. Задумываемся, но, в общем-то, не так часто это формулируем для себя, уж тем более люди простые и некнижные не формулировали. И, конечно, вот этот уровень достаточно быстро отмирает, но при этом люди помнили, что если уж ты христианин, то ты должен быть, там, допустим, честным, ты должен быть справедливым, нравственным. И поэтому нравственный уровень какое-то время еще держался. А бытовой уровень самый простой, потому что это здесь, сейчас, дома, ты там, на Пасху печешь куличи, на Преображение яблоки освящаешь, и мед там на... воздвижение креста на изнесение чечных древ, да, то же самое с крещенской водой и так далее. То есть вот этот уровень бытовой, он, в общем-то, к концу 80-х годов это почти единственное, что осталось. И когда религия христианская, вообще религия стала разрешенной, в том числе христианство, то церковь сначала очень обрадовалась, потому что ей показалось, что эту идентичность можно восстановить очень легко. То есть мы крестим людей. Собственно, у нас не было выбора, потому что мы за годы советской власти привыкли радоваться тому, что люди просто пришли. И мы, по большому счету, не задумывались об этой идентичности. Я когда разговариваю с дедом, с отцом, они у меня священники, и я спрашивал о просвещении в то время, еще о чем-то. Священникам трудно было задуматься, даже представить себе, что вдруг советская власть кончится, что вдруг что-то такое изменится. Поэтому никаких идей, каким-то образом активно, да, учить, активно проповедовать. Во-первых, это было запрещено. Во-вторых, просто ощущалось, что никогда этого просвета не наступит. И поэтому люди, по большому счету, церковь в массе и священников, и просто людей, да, привыкла, что пришел креститься, слава Богу, что хоть так пришел креститься. И действительно, в советские годы, может быть, по-другому нельзя было рассуждать, но в 90-е годы это очень плохо отозвалось на нашей реальной церковной жизни, потому что субъективная идентичность, которую люди о себе сами представляли, что вот крестившись, они стали христианами, она, видимо, невольно, но была нами одобрена. Потому что субъективная идентичность, это тоже очень важно понимать, она получает некоторую санкцию, некоторое одобрение. Вот, например, представим себе, что человек думает, что он ученый. Он приносит статью в журнал научный, и ему говорят, да, мы принимаем, мы посмотрели, приличная статья, все. Человек получает подтверждение своей идентичности от группы референтной, да, от группы, которая как раз эту идентичность концентрированно выражает. И вот приходит человек, он не знает веры, он не знает, как нравственно жить, он просто хочет креститься, его крестят, в силу разных причин. У церкви не было сил, не было возможностей, там, несколько десятков священников на епархию, это все понятно. Мы сейчас никого не обвиняем, а просто говорим о том, что произошло. Произошло то, что миллионы людей подумали, что они стали христианами в силу просто крещения. Хотя, в общем, это не очень святоотеческий взгляд, и тот же Григорий Палама говорит, что с крещением христианство в полноценной не начинается. Оно начинается с дальнейшей христианской жизни. Крещение – это вход, но, в общем-то, если ты дальше никак по-христиански не живешь, то оно остается пустым. И мы имеем миллионы крещенных людей, которые думают, что они христиане, при этом никаким иным образом свою идентичность не подтверждая, не живя нравственно и не зная своей веры. И сегодня мы перед выбором. Вот вы сказали, там, социологические опросы, 80%. Я разговаривал недавно с одним человеком, который занимается статистикой, и он мне сказал, приходишь в одно сообщество и говоришь 80%, и тебя выгоняют и осмеивают, и говорят, это несерьезно. Приходишь в другое сообщество и говоришь, на самом деле 3% или там 1.5% воцерковленных людей, и тебя с гневом выгоняют и говорят, нет, как же это, 80% православных христиан. Но по большому счету отдавать себе отчет надо, что с христианской точки зрения самая высшая добродетель – это трезвенность, трезвение. что именно оно предполагает, что если мы трезво посмотрим на себя, то мы тогда сможем сделать дальше выводы. Да? С трезвенного взгляда на себя начинается путь спасения. Мы понимаем, что мы сами не можем ничего сделать, и тогда нам нужен Спаситель. Если я о себе буду мечтать, что я праведник, мне никакой Иисус Христос не будет нужен. То же самое и здесь. Если я думаю, что город, в котором я настоятель, например, да, условно какой-нибудь настоятель в каком-то небольшом городе, что у меня здесь 80% православных, мне ничего не надо делать. Люди сами ко мне придут, люди сами будут верить, сами будут что-то читать. Но если я осознаю, что у меня в этом городе 1.5% верующих, ну, в общем-то, это несложно осознать, надо просто глаза открыть и посмотреть, сколько там из, допустим, 100-тысячного города ходит к тебе в храм на богослужение, сколько вот за месяц ты видишь новых людей. Фактически окажется, что ты там 150-200 человек знаешь, а остальные заходят иногда-иногда. А уж совсем дальний круг вообще почти не заходит. И получается, что мы перед выбором. Либо дальше говорить себе, что у нас все хорошо, но тогда как раз те задачи, которые ставят перед нами, например, в начале и сегодня, они просто не будут реализовываться. Потому что вот патриарх говорит, например, нужно катехизацию развивать, нужно молодежное служение развивать, служение, там, миссионерское служение, социальное служение. А зачем развивать миссионерское служение, если все вокруг православные? Зачем кого-то учить вере, если все вокруг православные, если 80%? Можно спокойно тогда просто окормлять паству, но насколько это путь адекватный, а самое главное, к чему мы придем по такому пути, если пойдем, вот это вопрос, ответ совсем не очевиден.
Если мы говорим о государстве в целом, то зачастую приходится слышать такое мнение, что на смену советской идеологии пришла религия. И религия рассматривается как некая светская, цементирующая основу государства, суверенной демократии и так далее. Вот какова роль религии и как не выхолостить, собственно, понятие религии и отношение к нему со стороны руководителей нашей страны?
Я не знаю, как повлиять на руководителей страны. Я думаю, что любой руководитель, он в первую очередь преследует свои цели. И если, скажем, я, допустим, руководитель, неверующий сам по себе, да, например, но мне нужно, чтобы мои работники, например, были честными, и у меня есть представление о том, что честные – это, вот, например, верующие, да, то я буду их набирать. И мне не важно, там, сколько действительно реальна их вера, да, насколько они… Мне просто нужно, чтобы система моя работала, воспроизводилась. То есть, естественно, что не христианские структуры сами по себе, да, какие-то… имеется в виду не христианские, не в смысле, что они безбожные, а в смысле, что внерелигиозные, да, структуры, они, конечно же, используют для себя христианство. И так может использовать христианство директор рынка, желая, чтобы у него там честная торговля шла, если он думает, что все христиане будут честнее себя вести, чем все остальные. Да? Также может себя вести, ну, любая другая структура. Там, я не знаю, например, там, главврач больницы может набирать христианских врачей, мечтая, что они все будут более милосердными, там, чем нехристианские, например. То есть здесь, мне кажется, переделывать людей, которые собираются себя использовать, бессмысленно. Надо просто делать свое дело, которое может совпадать с их целями, может не совпадать с их целями. В основах социальной концепции четко сказано, что христиане в первую очередь христиане, а во вторую очередь граждане государства и так далее. И поэтому, если мы просто будем исполнять волю Божию о себе, учить людей вере, учить людей нравственности. И главное, просто не задумываться, да, на самом деле, насколько это полезно или не полезно. Потому что если мы будем задумываться, насколько это полезно для кого-то внешнего, то получится, что мы начнем, или будет опасность, что мы начнем постепенно изменять христианство под чьи-то ожидания. Мы должны реализовывать свое христианство только под ожидания Христа, ну или, шире, или, скажем, по-другому, Бога. Да? Только Божие ожидания мы должны исполнять том, что мы называем там, сделать человека христианином, да, например, или там, проповедовать, что мы должны и так далее. То есть мы проповедуем, например, любовь к ближнему, честность, милосердие. Если это хорошо работает на государство, замечательно, никто не против. Но если мы начинаем проповедовать ради того, чтобы просто поддержать государство, то, по большому счету, тогда просто подменяем средством цель. Но все-таки цель наша не идеальное государство здесь, а Царство Божие. Мы что-то должны отдавать себе в этом отчет. Здесь нет никакой конфронтации с государством или служения государству. Церковь – Церковь Христова. Она делает свое дело в мире. Замечательно, если от этого людям становится жить лучше. Но если каким-то людям, например, от этого будет становиться жить хуже, ну, скажем, там, люди привыкнут к вседозволенности и захотят себе какой-то иной жизни. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Мы знаем, что в некоторых странах, да, вседозволенность перешла какие-то границы. И при этом, что же мы теперь? Если мы вот так вот, если следовать этой логике, да, то почему здесь мы должны цементировать, а где-нибудь в другом месте не должны цементировать? Тогда там, там от нас будут ждать других решений, других каких-то слов. Там скажут тоже, давайте и у нас тогда. То есть, мы сами по себе. Камень веры наш, да, это Иисус Христос, а не государство. Мы на нем основываемся.
Все-таки для отдельного человека возможен ли конфликт религиозной идентичности и социально-культурной?
Ну, несомненно, потому что социально-культурная идентичность, она тоже может быть очень разной. Например, вот мы находимся в стенах Института ядерных исследований. Общее представление о том, каким должен быть ученый, я уверен, до сих пор в этих стенах во многом ассоциируется с атеизмом, с только, да, естественно, научными какими-то выводами о человеке. И во многом для ученого, который в этих стенах, да, желает быть верующим, это некоторый подвиг. И это некоторое противостояние. И я помню, вот 4 года назад на такой же конференции, там, например, пришел один из сотрудников института, ничуть не менее там, авторитетный или остепененный, чем те, кто выступали. И он выступал от имени атеизма. И говорил, что ну как вообще можно обо всем этом говорить, во все это верить вот, в 21 веке. И его коллеги, которые заявляют о себе, что они христиане, да, их идентичность религиозная, религиозно-нравственная идентичность, она в каком-то смысле противостоит их социокультурной идентичности. Или возьмем, например, простого человека, не ученого. К сожалению, в российском обществе сегодня очень лояльное отношение к супружеским изменам. Это социально-культурная, условно говоря, культурная, да, идентичность. То есть мне, например, рассказывал один священник, что к нему приходит сотрудник завода и говорит, вот в нашей среде принято изменять жене. Если я этого не делаю, то надо мной смеются и смотрят на меня как на ненормального. Это обычное дело. И можно удивляться, но действительно вот в среде, то есть есть, это не какие-то субкультуры каких-то там странных безнравственных людей. Это наоборот, это, к сожалению, практически норма на сегодняшний день для многих людей. И это тоже религиозно-нравственная идентичность не совпадает и входит в противоречие с такой вот, условно говоря, культурной социальной идентичностью.
Если продолжить этот ряд, то зачастую возникает серьезный конфликт у тех же врачей, которых вы упомянули, которые вынуждены на своем рабочем месте в силу сложившихся обстоятельств принимать какие-то деньги, например, за те или иные операции. Да? Я не говорю про чиновников, которые зачастую вынуждены, даже если они этого и не хотят,
получать взятки? Нет, одну секундочку. Может быть, чиновники вынуждены получать взятки, но они ни в коем случае не вынуждены их брать. То есть, если они вынуждены, сидя в чиновничьем кресле, видеть все время протянутый в свою сторону конверт, то он, как христианин, совсем не вынужден его брать. Вот, например, он вынужден есть, он вынужден спать, потому что это его человеческая природа, да? Но если мы говорим о нравственном мире, о нравственной сфере, то здесь ни о какой вынужденности греху речи не идет, потому что тогда о какой нравственной ответственности можно говорить.
Ну, зачастую...
Тем более, скажем, о врачах, например, да? Вот если врач-гинеколог вынужден в силу своей профессии давать рекомендации, например, на там, аборт по медицинским показаниям, и то по решению ЮНЕСКО, кажется, он имеет право отказаться по религиозным мотивам от таких рекомендаций, от того, чтобы давать такие рекомендации, то сказать о том, что чиновник или врач там, обязан брать взятку и вынужден, нет, так нельзя с этим согласиться, я думаю.
Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.
Так пусть весь мир ликует и поет.